Президент США Барак Обама заявил, что подпишет одобренный накануне Сенатом законопроект о реформе регулирования финансовой системы страны. Киргизия завершает переговоры с ОБСЕ об отправке на юг республики полицейских сил этой организации. И почему милиция сегодня все еще не разрешает эвакуировать оставшиеся картины и иконы из почти уничтоженного пожаром здания реставрационного центра имени Грабаря в Москве? Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа – финансовая реформа в США. Президент США Барак Обама заявил, что подпишет одобренный накануне Сенатом законопроект о реформе регулирования финансовой системы страны. Об этом корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин побеседовал с экономистом Михаилом Бернштамом.
В четверг, через 22 месяца после краха инвестиционного банка Lehman Brothers, ставшего детонатором глобального финансового кризиса, американские законодатели приняли законопроект, предусматривающий глубокие реформы Уолл-стрит. В результате работы, затянувшейся на год, был создан монументальный по объему документ. На его 2300 страницах излагаются новые правила демонтажа гигантских финансовых институций, чье падение может угрожать экономике страны. Формулируются новые правила кредитования, не позволяющие кредиторам манипулировать условиями кредита. Создается специальное управление защиты потребителя, которому даются права контроля системы предоставления финансовых услуг. Смысл этой меры – защитить потребителя от того, что многие называют произволом финансовой индустрии. Этот биль был одним из приоритетов президента Обамы, который обещал избирателям реформировать Уолл-стрит и защитить их интересы. Однако пока, как соглашается большинство экономистов, судить об эффективности этого объемного документа рано. Вот что говорит экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Этот законопроект охватывает большинство проблем, которые существуют в финансовом секторе Америки. Но до конца и даже наполовину не решает ни одной. Например, он затрагивает очень важную проблему, что за счет налогоплательщика правительство выручает из беды банки и другие финансовые учреждения. И он предлагает сложную процедуру ликвидации финансовых учреждений, которые находятся в рискованном положении, создают систематический риск для всей финансовой системы. Но при этом он не закладывает никаких жестких правил, как такую ситуацию предупредить и как сделать так, чтобы это налогоплательщику дорого не обошлось. Далее он много говорит о том, что банковские финансовые учреждения должны иметь больший капитал, чем они сейчас имеют, но при этом он тоже не дает четкого, жесткого правила, не устанавливает, скажем, что размеры активов капиталу не должны превышать десятикратной, скажем, величины, как многие предлагали. То есть, как говорит американская пословица, это одеяло, в котором столько дырок, что через каждую дырку можно протащить слона. Единственная его польза, что проблемы как бы выведены на свет.
Это было мнение экономиста Михаила Бернштама, и мы продолжаем эту тему. Вместе со мной в студии Сергей Сининский, наш экономический обозреватель. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Сразу к вам первый вопрос. Вот нынешнюю финансовую реформу в Штатах называют самой крупнейшей, великой, чуть ли не со времен вот Великой депрессии 30-х годов. Почему?
Она действительно является собой крупнейший пересмотр финансового законодательства США за последние 80 лет. Напомню, на фоне Великой депрессии в 30-е годы, еще когда в США была создана система страхования частных вкладов, сами банки были жестко разделены на розничные и инвестиционные. Розничные могли привлекать деньги населения, но не могли заниматься ценными бумагами. И наоборот, инвестиционные могли заниматься ценными бумагами, но не могли привлекать вклады населения. Это разграничение действовало фактически полвека, но в 90-е годы его несколько смягчили, что теперь, кстати, считается одним из истоков нынешнего финансового кризиса. Так вот, новый закон не возвращает это разделение банков на две группы полностью, но вводят новые и весьма серьезные ограничения для них.
Скажите, вот среди этих новых ограничений для банков, на ваш взгляд, какие самые значимые?
Ну, прежде всего, резко ограничиваются возможности розничных банков, то есть тех, которые привлекают частные вклады, заниматься операциями на финансовом рынке, если их об этом не просят сами их клиенты, за счет этих клиентов, естественно. Кроме того, коммерческие банки теперь смогут лишь в минимальной степени участвовать в капитале самых разных частных инвестиционных фондов. Наконец, планируется фактически революция на рынке производных ценных бумаг. Напомню, именно с ними в первую очередь и связывают нынешний финансовый кризис. Во-первых, коммерческим банкам придется выделить из своего состава подразделения, связанные с некоторыми видами этих ценных бумаг. Ну, нетрудно догадаться, что с теми бумагами, которые связаны с максимальным риском. И, во-вторых, большая часть самой торговли производными финансовыми инструментами впервые столкнется с необходимостью, во-первых, регистрации сделок и, во-вторых, доказательствами того, что они реально обеспечены необходимым капиталом.
Сергей, ну вот давайте с другой стороны зайдем. На финансовом рынке создаются вот эти новые правительственные структуры, которые будут предупреждать кризисы. А вот насколько обширны все-таки будут их полномочия? Где граница, за которой они уже действовать не смогут?
В принципе, эти полномочия более чем обширны. Вплоть, например, до получения контроля над крупными финансовыми компаниями и даже их ликвидации, если какая-то из этих компаний окажется на грани банкротства, последствия которого могут оказаться слишком чувствительными для экономики в целом. Но чтобы, в принципе, предупредить возникновение таких ситуаций, другая комиссия, которую будет возглавлять министр финансов, станет проводить постоянный мониторинг финансового рынка, чтобы не допустить возникновения на нем новых пузырей. Но при этом особое внимание эта комиссия сосредоточит именно на крупных банках и финансовых компаниях.
Ну, в общем, действительно, меры называют социалистическими, попросту говоря, для наших слушателей. Увидят новый Lehman Brothers, шатающийся на грани падения, тут же возьмут его под контроль и начнут делать с ним то, что захотят вот эти правительственные органы. Получается ведь, что так?
Скорее нет. Скорее здесь о социализме речь, конечно, не идет. Это просто новая форма государственного регулирования отдельных сегментов рынка, но, естественно, не посягательство на этот рынок в целом.
Но вот все-таки эти правительственные структуры призваны защищать права, интересы частных потребителей финансовых услуг. А вот о чем здесь идет речь?
Для этого создается еще одна правительственная структура. Ее название можно перевести как «Комиссия по финансовой защите потребителей». Ну, примерно так. Она создается в структуре Центрального банка США, то есть Федеральной резервной системы, хотя и будет независимой от него. Главной задачей этой комиссии будет контроль сегментов рынка частного кредитования, например, таких как ипотечные и автомобильные кредиты, кредиты на образование, а также рынок кредитных карт. Условно говоря, чтобы на них не появлялись бы вновь предложения типа «любой ипотечный кредит при любом вашем доходе, даже при минимальном и вообще без первого взноса». Такие предложения вводят потребителей в заблуждение, они были весьма популярны в канун нынешнего кризиса, а ведь на эти кредиты потом еще создавались производные финансовые инструменты. Ясно, какова была их реальная ценность.
Сергей, спасибо. К сожалению, время нам с вами на беседу отпущено уже истекло. Напоминаю, экономический обозреватель Радио Свободы Сергей Сининский о финансовой реформе в Соединенных Штатах. В Подмосковье совершено нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Такова одна из главных тем в следующем получасе нашей программы. Но пока мы продолжаем ее, и в эфире «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Против закона выступили многие гражданские активисты и оппозиция. Об этом также подробно через некоторое время после новостей. В Москве, в центре реставрации имени Грабаря, где произошел сильный пожар, приступила к работе комиссия Министерства культуры, которой предстоит оценить размер ущерба. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ направит на юг Киргизии группу из 52 полицейских. В Турции задержаны 29 человек, подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Их допрашивают. Как сообщает турецкое государственное агентство «Анатолия», рейды одновременно проводились в пятницу в городах Андана, Стамбул, Канале и Анталья. На севере Афганистана, в провинции Кундуз, в результате авиаудара сил НАТО убит полевой командир талибов, который обвинялся в организации теракта против американской гуманитарной миссии. На севере Ирака при пожаре в гостинице, по уточненным данным, погибли 29 человек и пострадали более 20, среди погибших не менее 8 иностранцев. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли 8 человек и более 10 ранены. Взрыв, причина которого пока не установлена, произошел на рынке в одном из сел района Хайбер. В Москве уволены директор школы, 6 учеников, которые погибли на Азовском море. Еще 4 педагога, сопровождавшие детей, уволились по собственному желанию. Ну и я вновь напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода и со многим, что не попадает в наш эфир, например, с комментариями наших авторов, с блогами, с видеокомментариями и многим другим, вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Малика Рахманова. Малика, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с такой темы. Накануне состоялась встреча президента России Дмитрия Медведева с канцлером Германии Ангелой Меркель в Екатеринбурге. В том числе на этих переговорах говорилось о законопроекте о расширении полномочий ФСБ, который сегодня был принят в третьем чтении на заседании Государственной Думы. Есть ли публикации вот на эту тему?
Да, газета Wall Street Journal в статье под заголовком «Медведев вновь усиливает службу безопасности» пишет, что российский президент высказался в поддержку законопроекта, согласно которому будут расширены полномочия ФСБ. На совместной с Ангелой Меркель пресс-конференции Медведев отметил, что поправки к закону предложены по его собственному поручению. Тем временем Меркель подчеркнула различия между Россией и Германией, где существуют разные взгляды на соблюдение прав человека и гражданского общества. Однако воздержалась от критики законопроекта, пишут авторы статьи. Сегодня президент публично признал, что надежды на либерализацию режима нет, цитирует газета мнение российского правозащитника Льва Пономарева. По его мнению, это тоталитарный закон. Сторонники законопроекта отрицают то, что закон каким-то образом сможет ограничить критику в адрес правительства. Они убеждены, что он наделит ФСБ необходимыми полномочиями для борьбы с терроризмом и экстремизмом, пишет автор. Тем временем правозащитная организация «Мемориал» в своем публичном обращении заявила, что полномочия ФСБ и без того перешли во всевозможные границы. Организация назвала законопроект инструментом политического запугивания, пишет обозреватель газеты Wall Street Journal.
Малика, давайте теперь перейдем к международным темам. Есть ли что-то, что привлекло ваше внимание? Может быть, Ближний Восток?
Да, Александр, это ближневосточная тема так или иначе обсуждается. В прессе газета The New York Times пишет, что турецкая благотворительная организация IHH, которая организовала поход в сектор Газа, флотилии Свободы, имеет широкие связи с политической элитой Турции. Авторы статьи ссылаются на анонимных источников, дипломатов и чиновников в Турции. Газета пишет, что усилия организации прорвать израильскую блокаду сектора Газа одобрялись на высшем уровне правящей партии Турции. В Израиле и на Западе IHH упрекают финансирование организаций, обвиняемых в терроризме. В Турции, по мнению авторов статьи, эта организация помогла премьер-министру Эрдогану привлечь поддержку консервативно настроенных мусульман и повысить статус и влиятельность страны в арабском мире. Далее газета ссылается на высокопоставленного турецкого чиновника, который сообщил на условиях анонимности о том, что до 10 турецких парламентариев из правящей партии Эрдогана планировали также сесть на корабль «Марви Мармара». Но руководство Министерства иностранных дел Турции в последний момент настояло воздержаться от подобных действий, чтобы не накалять ситуацию. Руководство Турции утверждало, что фонд IHH действовал самостоятельно, а сами власти не имеют полномочий прекращать деятельность частной благотворительной организации. Однако авторы публикации утверждают, что большинство из членов совета IHH имеют и имели тесные связи с правящей партией. Среди них есть, например, два действующих парламентария от ее фракции. Газета напоминает, что на этой неделе Германия закрыла отделение IHH из-за того, что фонд поддерживает Хамас. Израиль обвиняет эту организацию в связях с Аль-Каидой, а ранее сенаторы США призвали Белый дом разобраться и определить статус организации и причастности ее деятельности к терроризму. Александр.
Спасибо, Малика. Я напомню, что моя коллега Малика Рахманова познакомила нас с некоторыми свежими публикациями в западных газетах. Мы Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Согласно документу, предложенному правительством России, ФСБ наделяется правом заниматься профилактикой преступлений, предварительное следствие по которым находится в компетенции этого ведомства. Сотрудники ФСБ смогут объявлять гражданам официальные предостережения о недопустимости тех или иных действий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В третьем чтении за закон проголосовали 354 депутата, и это ясно, что «Единая Россия». И, как ни странно, ЛДПР, многие депутаты из этой фракции до обсуждения этого закона говорили о некоторой критике в его отношении, но лидер ЛДПР Владимир Жириновский при принятии в третьем чтении его серьезно поддержал и даже сказал, что ЛДПР всегда о нем мечтала.
Это мы 13 лет назад уже предлагали проект закона об усилении ФСБ, вернуть ему старое название, вернуть состав ФСБ в службу внешней разведки, в ОПСИ, в ФСО, поскольку расчленение ни к чему хорошему не привело. В этот раз мы поддержим, пусть он слабый, но все-таки он лучше, чем непринятие его. Речь идет только о том, что органы ФСБ получают право тех граждан, которые уже своими действиями влекут в будущем возбуждение уголовного дела и лишение свободы, их остановить. Они могут не послушаться. Пожалуйста.
За этим разрешением Жириновского гражданам не послушаться ФСБ последовало выступление Михаила Емельянова из «Справедливой России», который гораздо более отрицательно относится к закону. Михаил Емельянов сказал, что «Справедливая Россия» не только не поддержит, но и будет голосовать в полном составе против этого законопроекта, и объяснил, почему.
Этот закон далеко не безобидный, потому что он возрождает в нашей стране память о не так давно прошедших временах, но достаточно темных временах нашей истории. Поэтому он оказывает негативное моральное воздействие на состояние общества. Ведь, по сути дела, предлагается предупреждать не за какие-то действия, а за предположение о том, что кто-то когда-то может совершить эти действия. Но, извините, это напоминает известную антиутопию Оруэлла «Мысли преступления».
Сторонники законопроекта были воодушевлены тем, что накануне Дмитрий Медведев на встрече с Ангелой Меркель в Екатеринбурге сказал, что это он является источником инициативы по принятию этого законопроекта. Таким образом, даже те, кто в «Справедливой России», например, думал, что на их стороне, возможно, президент, оказалось, ошибались. Ну, надо сказать, что я еще раньше поговорил с представителем президента в Государственной Думе, еще во время второго чтения, с Гарри Минхом, который сказал, что у Кремля нет никаких вопросов по поводу этого законопроекта, и это вполне соответствует пожеланиям главы государства. Теперь известно, что закон, который расширяет полномочия ФСБ, будет рассмотрен 19 июля Советом Федерации. Председатель Совета Федерации, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказывался отрицательно по этому законопроекту, но, скорее всего, Верхняя Палата также поддержит этот законопроект, потому что профильный комитет по обороне и безопасности уже рекомендовал принять этот документ, и Комитет по правовым и судебным вопросам Совета Федерации также говорит, что этот документ нужно принимать.
У микрофона, напомню, был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Мы продолжаем «Время свободы». В Киргизии с визитом находятся главы МИД в Германии и Франции Гиде Вестервелле и Бернар Кушнер. Цель поездки – посещение юга страны, где в июне в результате межэтнических столкновений погибли сотни людей. Министры проверяют распределение гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта. По итогам поездки будет решаться вопрос о предоставлении Киргизии помощи со стороны Европейского Союза. В то же время киргизское руководство почти договорилось с ОБСЕ о помощи в поддержании в стране порядка. Организация направит на юг Киргизии 50 полицейских для консультации своих коллег. Рассказывает Любовь Чижова.
Главы МИД Франции и Германии, которые приехали на юг Киргизии, собираются выяснить, какой ущерб был нанесен республике в результате июньских столкновений, понять, справедливо ли распределяется поступившая туда гуманитарная помощь, и на основе своих выводов решить, стоит ли Евросоюзу и дальше помогать Киргизии. Подробнее о визите корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
В Киргизии находятся министры иностранных дел Франции и Германии Бернар Кушнер и Гиде Вестервелле. По информации киргизского правительства, высокие визитеры прибыли в республику для оценки ущерба на юге страны после массовых беспорядков на межэтнической почве. Французские и немецкие министры иностранных дел побывали в городе Ош, где встретились с представителями представителями местных властей и самими пострадавшими. Они пообещали помощь от имени Евросоюза. Как заявила журналистам президент Роза Утунбаева, Бишкек дал согласие на ввод в Киргизию 50 международных полицейских под эгидой ОБСЕ. По словам Утунбаева, международные полицейские силы будут находиться на юге республики в течение 4 месяцев и будут осуществлять мониторинг, консультации и тренинг местных функционеров для предотвращения подобных конфликтов в будущем. Как отметила Утунбаева, 17 июля она проведет переговоры с миссией ОБСЕ, где будут обсуждены все детали пребывания международных полицейских сил в Киргизии. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Главы МИД Франции и Германии поделились с журналистами первыми впечатлениями о визите в Киргизию, говорит министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.
Мы можем достичь стабильности только в том случае, если будут ясны причины случившегося. Поэтому необходимо независимое международное расследование. Оно также поможет нам найти настоящих преступников.
Вот что думает о поездке на юг Киргизии глава французского МИД Бернар Кушнер.
Германия и Франция, Европейский Союз, поддержат госпожу Атунбаеву. Это важно. И нам хотелось бы знать, какие группы спровоцировали эти беспорядки. Можно говорить о долгой истории различных инцидентов и вражды, но в данном случае совершенно явно были провокации, и нам хотелось бы знать о них подробности. Поэтому мы поддерживаем предложение создать международную комиссию по расследованию.
В четверг в Казахстане открывается неформальная двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Одним из главных обсуждаемых вопросов станет ситуация на юге Киргизии. Официальный Бишкек почти договорился с ОБСЕ о помощи в поддержании порядка в стране. Организация направит на юг Киргизии 50 полицейских, которые будут 3-4 месяца помогать обеспечивать правопорядок и консультировать своих коллег. Правовые аспекты пребывания международных полицейских в Киргизии до сих пор обсуждаются в самом ОБСЕ. Могут ли полицейские с мандатом организации быть вооружены и как собрать такую международную группу? Вопрос о ношении оружия пока не решен. По мнению ряда экспертов, ОБСЕ не может брать на себя функции государственной власти в Киргизии, в отличие от ООН, которая имеет такую возможность согласно мандату. Кроме того, несмотря на референдум в Киргизии, подтвердивший легитимность временного правительства, некоторые эксперты до сих пор сомневаются, имеет ли правительство страны право приглашать в Киргизию полицейских и представителей других международных организаций. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин не видит в приезде в Киргизию 50 полицейских ничего страшного.
Это не введение полицейских сил, а приезд специалистов, которые будут инструктировать полицейские силы Киргизии всего лишь. Это приезд консультантов, а не приезд полицейских сил.
Это было мнение заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина. Полицейские ОБСЕ прибывают в Киргизию для помощи в поддержании порядка в преддверии парламентских выборов, проведение которых запланировано на 10 октября. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье совершено нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Неизвестный ударил ее, а потом сел в автомобиль и попытался задавить. Накануне экологам удалось приостановить вырубку леса под строительство новой автомобильной дороги Москва-Петербург, которая началась в районе аэропорта Шереметьево. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Против закона выступили многие гражданские активисты и оппозиция. В Москве в центре реставрации имени Грабаря, где произошел сильный пожар, приступила к работе комиссия Министерства культуры, которой предстоит оценить размер ущерба. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, направит на юг Киргизии группу из 52 полицейских. Об этом сообщил директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Герберт Саубер в ходе неформальной встречи министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ в Алма-Ате. На севере Афганистана в провинции Кундуз в результате авиаудара сил НАТО убит полевой командир талибов, который обвинялся в организации теракта против американской гуманитарной миссии. На севере Ирака при пожаре в гостинице, по уточненным данным, погибли 29 человек. Пострадали около 20. С Среди погибших не менее 8 иностранцев. В ночь на пятницу загорелся отель в центре города Сулеймания. Мы продолжаем «Время свободы». И для всех наших слушателей отмечаю, что, как всегда, по пятницам в 9 часов вечера после выпуска новостей слушайте передачу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. И мой коллега Игорь сейчас зашел ко мне в студию, чтобы коротко представить свежие темы выпуска. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с первой по времени выхода в эфир. Хотя, наверное, не по качеству и не по интересу, потому что трудно их так расставить. А именно рассказ это будет, насколько я понимаю, о паломниках из Вятки.
Да, но это не только вятские паломники, это один из старых, самых старых в России вот таких великорецких крестных ходов, уже лет 600 уже. Такова традиция, и это паломники, идущие вот в то самое место, к реке Великая, где когда-то была обретена икона святителя Николая Чудотворца. Это тысячи паломников, около 100 километров они проходят. Я считаю, что это просто замечательный выбор моего автора Екатерины Лучниковой. Замечательный с радио точки зрения. Я вам признаюсь, что вообще мой учитель радио – это Николай Лесков с его многоголосием. Да, этот гений сказа русского, персонажная проза. Вот для меня это и есть прообраз радио. Так вот, вот эти самые паломники, идущие, да, в святое место, это, по-моему, идеальная какая-то ситуация для человека радио.
А сколько голосов будет вот в этом рассказе? Не знаю, как его назвать, вот зарисовки.
Там не менее полдюжины голосов, причем это совершенно разные типы, разные персонажи. Ну, как и случается во время паломничества, там есть полусвятая, есть нищая, есть блудница, есть убийца, который, с одной стороны, говорит, вот на мне два трупа, а в то же время без веры жить нельзя. Есть какая-то женщина, какая-то полусватая, полубродяжка, говорящая про себя, я человек-тряпка. Есть какой-то спецназовец из дивизиона «Витязь», он говорит, вот я по долгу службы вынужден был застрелить и зарезать 52 человека, он даже дату точно помнит, а при этом он в храме плачет. Вот такая, то, что называется срез жизни, причем срез жизни русской, очень русской.
У нас осталось совсем немножко времени. Еще одна не менее интересная тема, которая, я знаю, у вас сегодня будет – еврейские мамы.
Да, это очень трогательные, драматичные, а иногда трагичные воспоминания эмигрантов из Советского Союза, живущих в Гамбурге и Бремене. Они рассказывают о своих близких, о своих мамах и бабушках. Я не хочу говорить, что кто из них самое интересное, но, по крайней мере, речь идет в этой передаче и об Иде Напельбаум, это поэтесса. Uh-huh. Она была ученицей Николая Гумилева, она умерла, ей было 92 года, она умерла в 92 году. За всю жизнь вышли всего два ее стихотворения. С вашего позволения, короткое стихотворение я прочту ее. Я ухожу к себе домой, я покидаю шар земной и небосвод, что надо мной. Я покидаю ладожские грядки, с правнучкой играю в прятки. Я не могу уже решать эпохи горькие загадки. Я не сумею передать свой опыт горестный и сладкий. Я ухожу к себе домой. Прощайте, все в порядке.
Игорь, спасибо. Напоминаю, вот таковы темы свежего выпуска программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня первый раз в эфире в 9 вечера после новостей. Мы продолжим «Время свободы». В Подмосковье, как я уже не раз говорил, читая новости и сводки новостей, совершено нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Неизвестный ударил ее, а потом сел в автомобиль и попытался задавить. С Евгенией Чириковой практически сразу после этого происшествия поговорила моя коллега Надежда Фетисова.
Сегодня, буквально час назад, в наш лагерь приехал неизвестный на серебристой машине Kia. Это был мужчина, где-то 50 лет, седовласый. Он ударил меня по руке довольно сильно, у меня вылетел сразу аппарат на землю. Вот. После этого сел в машину и наехал на меня бампером джипа. Тут же скрылся, я обратилась в милицию, но милиция почему-то вот уже час не может меня найти. Я не понимаю, как им это удается, потому что только вчера здесь был наряд милиции, и они нас прекрасно находили. А сегодня вдруг резко найти не могут. Мы считаем, что это на самом деле ситуация, такое психологическое давление, и мы это рассматриваем как провокационную ситуацию. Но на сегодняшний момент мы остановили довольно страшное преступление. Тут порядка 7 гектар было вырублено леса реликтового, вообще без разрешительной документации. Напоминаю, по трассу Москва-Санкт-Петербург, да, хотя есть альтернативы экологически безопасные, рубят почему-то лес, да, вот в такую жару. И на сегодняшний день мы видим, что, несмотря на то, что работа приостановлена, да, агрессия к нам, она как бы началась.
Вы намерены продолжать акцию? Вот вы стоите сейчас на палатками?
Да, мы остались, естественно, в палаточном лагере, я в том числе. И, естественно, сейчас будут еще подтягиваться люди. У меня обращение ко всем, понимаете, мы можем рассчитывать только на себя. У нас нет милиции или прокуратуры, которые будут нас защищать. Они только налоги наши исправно получают, а вот защищают они нас не очень исправно. Поэтому у меня обращение к жителям, всем, кто неравнодушен к судьбе собственных легких и товарищей, пожалуйста, приезжайте к нам. У нас на сайте ЭКМРУ подробная схема нашего лагеря. Поддерживайте нас. Мы пытаемся сдержать страшный процесс, потому что на очереди все леса Подмосковья. Посмотрите на планы градостроительной активности Бориса Всеволодовича Громова. Под видом дорожного строительства просто идет освоение лесных земель, тупое. Это гидро надо останавливать. Мы сейчас пытаемся это сделать. И на самом деле нам нужна помощь гражданского населения. Мы просим приходить в наш лагерь, поддерживать нас, иначе вот так нас по одному просто перебьют.
Евгения, скажите, а раньше были угрозы какие-то в ваш адрес или кого-нибудь?
Нет, была психологическая атака. То есть, про меня выпускали клеветническую информацию, распространяли. Была специально издана газета в мой адрес, большим тиражом распространена в городском округе Химки, там были порноролики, там сфабрикованы с моим участием. То есть, психологическое такое давление, оно осуществлялось. Физического контакта с джипом у меня никогда не было.
Скажите, а вот вы сейчас там стоите лагерем, правильно? А работы по вырубке леса идут?
Нет, иначе бы я с вами разговаривала, да? мы бы просто не давали им работать.
Напомню, это была Евгения Чирикова, лидер общественного движения в защиту Химкинского леса. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Вот уже полмесяца российские блогеры наблюдают за молодежным форумом на Селигере. Важнейшим событием молодежного съезда стал визит президента Медведева. Беспрецедентные меры безопасности, связанные с приездом президента, обсуждаются в сети до сих пор. Вот как описывает явление Медведева на Селигере пользователь Докторпс.
Где-то далеко катался гром. На рокот его наложился стрекот. Стрекот Дмитрия Анатольевича Медведева. Единый в трех вертолетах, он появился над Селигером. Покружившись в воздухе, стрекозы сели на берегу возле третьего КПП. «Всем зайти вовнутрь, смотреть на президента запрещено!» — кричал женский голос. Вероятно, нельзя было видеть, как Дмитрий Анатольевич соберется из трех частей. Частников, стоявших снаружи, стали загонять в шатры и запихивать в палатки. Стали закрывать, буквально зашнуровывать шатры. Увидеть ничего было нельзя, только вспышки молний, из которых шатер становился белым. «Не смотрите, не смотрите, не смотрите на него!» — кричала в микрофон куратор. «Пусть он пройдет, и мы выйдем наружу!» Медведев был где-то там, среди грома и молний, трехчастный, неназываемый. Наконец, по рации передали, что он удалился на расстояние больше 100 метров. Шатры расстегнули.
Сквозной темой разговоров о Селигере стала информационная закрытость мероприятия. Пользователь Игорь Самойлик сообщает, что был изгнан из лагеря за следующий пост в «Живом журнале».
«Занятия провальные, очень низкого уровня. Очень много занятий и встреч с ВИПами отменяются по различным причинам. Людей заставляют ходить на занятия, которые вообще не для них. А отдыхать, купаться или работать в лагере над проектами нельзя. Во время учебы все должны быть в учебных шатрах. Вот такой парадокс. Особенно странно наблюдать такой подход к творческим людям направления «Арт-парад». О каком творчестве может идти речь при жесткой казарменной дисциплине? Но для общего развития можно съездить, посмотреть, как в нашей любимой стране сливаются миллионы наших с вами денег.
Однако центральная тема информационной блокады стала после вчерашней гибели одного из участников форума 20-летнего студента МАИ Виталия Спесивых. Как сообщается со ссылкой на анонимный источник сайт Каспаров.ру, сразу же после происшествия в местной сети Wi-Fi был закрыт доступ к соцсетям и блогам. Фотограф Денис Титов, поместивший в ЖЖ фотографию пляжа с лежащим на нем телом погибшего, получил в комментариях настоящий товарищеский суд с обсуждением моральности такого поступка. Пользователь «Сциник» вывесил у себя в журнале репортаж с места событий.
Сегодня, буквально за полчаса до вечернего собрания, на форуме в озере утонул молодой парень. Мы в шоке. С одной стороны, это могло произойти где угодно, но в то же время на Селигере. И буквально в 100 метрах от того места, где находится наш лагерь. Люди отреагировали по-разному. Кто-то не придал значения. Некоторые восприняли это как инфоповод. У нас в ростовско-дагестанской двадцатке была проведена минута молчания.
Молодежная политика обсуждается и в англоязычном интернет-мире, причем по обе стороны океана. В США блогеры оценивают, что за полтора года президентства сделал для своих молодых избирателей Барак Обама. Начало дискуссии положил пост политика-республиканца Гэри Бауэра на портале Politico. Бауэр называет нынешнее президентство антимолодежным. Как и для многих пожилых политиков консервативного толка, краеугольным камнем является для Бауэра вопрос об абортах.
Обама пропагандирует право на аборт больше, чем любой другой президент. Этим он подрывает надежды миллионов молодых людей. Опросы показывают, что молодежь в возрасте от 18 до 30 наиболее активные сторонники сохранения жизни. При этом Обама все время говорит, что защищает интересы молодых избирателей. Однако с момента его избрания прошло уже 2 года, а молодые люди видят президента, который не понимает их ценностей и приоритетов.
На портале The Huffington Post в дискуссию с Бауэром вступили президент Ассоциации американских студентов Грегори Сендана и его соавтор Сара Ауделло.
Мы с удивлением узнали от Гэри Бауэра, что программа Обамы в отношении молодежи не работает. Особенно мы удивились тому, что 63-летний Бауэр с такой легкостью вещает от лица поколения 2000-х. Если Обама и занимается законодательством об абортах больше, чем любой другой президент, то для сторонников свободы выбора это незаметно. Раз уж в Белом доме сидит демократ, а в обеих палатах Конгресса демократическое большинство, можно было бы, наконец, снять запрет на оплату абортов из государственных средств. Но они даже не попытались это сделать. Обама говорит, что занимается здравоохранением, а не абортами. Господин президент, аборты – это тоже часть здравоохранения.
Тем временем в Британии самая широкая общественность включилась в обсуждение высшего образования. Одним из поводов стала вчерашняя речь замминистра по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования Винса Кейбла, в котором он призвал британцев к пересмотру фундаментальных основ высшей школы. Речь Кейбла обсуждает The University Blog.
Кейбл говорит о замене платы за обучение налогом с выпускников, о сокращении расходов при сохранении высоких стандартов обучения. Его речь вызвала настоящий фурор в блогах и СМИ. Недавно журнал Times Высшее образование инициировал медиакомпанию «Любовь к высшему образованию». Думаю, речь Кейбла получила такой резонанс только потому, что люди действительно любят высшее образование. Разговор о его будущем выходит за пределы узких кругов. Неважно, как каждый из нас отнесся к словам Кейбла, важно, что поддержать в людях любовь к высшей школе можно только посредством широкого общенационального разговора.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, работает Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье совершено нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Неизвестный ударил ее, а потом сел в автомобиль и попытался задавить. Накануне экологам удалось приостановить вырубку леса под строительство новой автомобильной дороги Москва-Петербург, которая началась в районе аэропорта Шереметьево. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Против закона выступили многие гражданские активисты и оппозиция. В Москве в центре реставрации имени Грабаря, где произошел сильный пожар, приступила к работе комиссия Министерства культуры, которой предстоит оценить размер ущерба.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, направит на юг Киргизии группу из 52 полицейских для консультаций. На севере Афганистана, в провинции Кундуз, в результате авиаудара сил НАТО убит полевой командир талибов, который обвинялся в организации теракта против американской гуманитарной миссии по прозвищу Карий Латиф.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто совершил нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Алексей Симонов. Об ученых шпионах.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев. В памяти писателя Юрия Черниченко.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Украина с 1 августа резко поднимает цены на газ для населения, объясняя это необходимостью сбалансировать государственный бюджет. Однако еще весной украинские власти, достигнув соглашения с Россией о скидках на поставляемое в страну топливо, обещали этого не делать. Подробнее обо всем этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
С начала августа цены на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики Украины вырастут на 50%, что, по словам министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства страны Юрия Хиврича, связано с их приведением к экономически обоснованному уровню. Он объяснил, что сегодня государство закупает газ по $255 за 1000 кубометров, тогда как предприятия тепловой энергетики по $110. Разницу между этими ценами компенсирует государственный бюджет, направляя эти средства в компанию «Нафтогаз Украины», которая, в свою очередь, рассчитывается ими за российский газ. Сегодня, утверждает министр, бюджет уже не может выдержать такую нагрузку. Впрочем, еще в апреле украинские власти, добившиеся от России снижения цен на поставляемый в страну газ, обещали не поднимать внутренние расценки на топливо и коммунальные услуги. Тогда сообщалось, что только в 2010 году скидка в размере 30% позволит сэкономить бюджету Украины до $4 миллиардов. Но, как отмечает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, эти договоренности Москвы и Киева вряд ли как-то могли повлиять на нынешнее решение украинских властей.
Газовый баланс Украины по состоянию на 2004 год состоял из трех частей. Порядка 20-25 миллиардов кубов они получали газ собственной добычи, и около 50-55 миллиардов кубов это был газ из России и из Туркменистана. По прошлому году они получили порядка 35 миллиардов кубов от России и там около 20 газа собственной добычи. И проблема в том, что, в общем-то, для населения поступал именно газ собственной добычи. Однако с этим газом есть несколько проблем. Проблема первая. Он неоправданно дешевый.
Иначе говоря, собственного газа для населения Украине хватает, но достаточно денег от его продажи бюджет собрать не может. На ваш взгляд, с чем это связано?
Сегодня государство у добывающих компаний, там их несколько, основные на самом деле объемы добывают Укрнафта, еще там по мелочи есть добытчики, у них покупают газ по цене ниже себестоимости. И в прошлом году, например, Укрнафта отказалась продавать государству газ, а просто закачала его в подземное хранилище. Но, кстати говоря, правительство Тимошенко, не думая о последствиях, этот газ все равно для своих целей использовало. И там по разным подсчетам от 6 до 8 миллиардов кубов были просто реквизированы без оплаты. Так вот, проблема в том, что внутренним производителям газа добывать его невыгодно, потому что даже не окупаются расходы на добычу.
То есть получается, что тарифы на газ для украинских частных потребителей сегодня действительно экономически необоснованы. Но не станет ли такое резкое повышение цен на топливо слишком большим шоком для населения страны?
Несмотря на то, что Украина, в отличие от России, является газодефицитной, то есть не обеспечивает полностью свои потребности в газе, рядовой украинский житель, в зависимости от региона, там, если брать разницу с Россией, получает там примерно в полтора раза ниже цену на газ, чем энергосамодостаточная Россия. Россия взяла курс на постепенный переход на рыночные цены на газ внутри страны, а в Украине этого, начиная с 2004 года, не происходит. Ну, потому что у них здесь все время выборы. Эта ситуация долго продолжаться не может. Я думаю, что если будет предусмотрена система дотаций, а украинский вице-премьер Сергей Тегибко уже заявил, что они будут рассматривать дотации для малоимущих, то я думаю, что здесь особой проблемы нет.
Сейчас на Украине предполагают, что решение о повышении цен на газ является одним из главных условий продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом, обещающим ей новое заявление. заимствования. Вы готовы с этим мнением согласиться?
Конечно, сыграл роль, но я думаю, что не определяющую. То есть ключевой момент, что все-таки цены на газ для населения удерживались на том уровне, на котором они были, исключительно из популистских предвыборных соображений.
Если брать политическую составляющую этой проблемы, может ли такое достаточно резкое увеличение цен на газ и коммунальных тарифов ослабить позиции нового руководства страны, президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова?
Ну, я думаю, что может, но не критически. Потому что, понимаете, ну все равно надо предпринимать какие-то решения. То есть невозможно все время все решения принимать только из популистских соображений, как, кстати говоря, это делало правительство Тимошенко. То есть у нее вся деятельность правительства была заточена только под одно, это под выигрыш президентских выборов. Сейчас вот президентские выборы выиграны, выборы в Верховную Раду не скоро. 31 октября будут выборы в органы местного самоуправления, но в конце концов там где-то можно и уступить контроль, а это не страшно. Но надо когда-то же делать реформы. Поэтому я думаю, что вполне логичное решение и просто-напросто вопрос в том, как это будет объясняться населению.
А украинские власти смогут это сделать?
Ну, я думаю, да, учитывая то, что, в общем-то, сейчас команда Януковича очень быстро выстроила под себя медийное пространство, телевидение они практически полностью контролируют, ну, за исключением, там, Пятого канала, например. И тот сейчас в подвешенном состоянии находится, или там канал RTVI, который принимают, ну, дай бог, если 2% жителей Украины. А все ключевые каналы, они под контролем Януковича. Есть, конечно, как и в России, достаточно разнообразный интернет, но интернет это 20% населения. Поэтому я думаю, что, в принципе, все возможности для того, чтобы объяснить это населению, у команды Януковича и Азарова существуют.
Это был директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. «Датчане пьют, как олимпийские боги», написал еще 4 столетия назад Уильям Шекспир. И надо сказать, что с тех пор скандинавы своих привычек не изменили. Что неудивительно. В Дании без труда можно купить бутылку спиртного в любое время суток. А к чрезмерному потреблению алкоголя в датском обществе относятся, ну, если не терпимо, то, по крайней мере, с пониманием. О датской питейной культуре рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Алкоголь употребляют практически все коренные жители стран Скандинавии. Однако, если относительными трезвенниками здесь принято считать норвежцев, согласно официальной статистике, на каждого жителя этой страны в год приходится не более 3,5 литров чистого спирта, то верхнюю планку держат датчане, ежегодно потребляющие до 10 литров чистого спирта. При этом, по мнению экспертов в области здравоохранения, многие жители Дании пьют, не имея понятия о существующих нормах потребления спиртного и не задумываясь о сокращении количества выпивки. По датскому законодательству, одной единице алкоголя соответствует 60 мг водки, 125 мг вина или примерно пол-литра пива. Однако, согласно исследованию Национального института общественного здоровья, около 860 тысяч датчан и датчанок регулярно превышают рекомендованный Национальным советом здравоохранения максимальный еженедельный лимит спиртного – 21 единица алкоголя для мужчин и 14 единиц для женщин. Корень же зла специалисты видят в том, что употребление алкогольных напитков даже в больших количествах рассматривается в датском обществе как допустимое социальное явление. Проблема ведь составляет то, что это самые обычные люди, сделавшие чрезмерное потребление алкоголя своей повседневной привычкой. Для этих датчан, которые по сути являются бытовыми алкоголиками, ежедневный прием избыточного количества пива, вина или крепких напитков стал естественной частью их образа жизни. Говорит представитель Национального института общественного здоровья Ульрик Беккер. Этика протестантизма, не налагающая запретов на алкоголь, предъявляет, тем не менее, к человеку строгие требования самоконтроля. И в этом плане скандинавские страны можно рассматривать как экспериментальное поле в области борьбы с алкоголизмом. Достаточно вспомнить, что еще в 20-е годы прошлого века в Финляндии и Норвегии был установлен полный запрет на алкоголь, парламент Швеции одобрил так называемую «браттову» систему ограничений продажи спиртного, более известную нам на слух как «шведский сухой закон», а в 1948 году в Дании был изобретен всемирно известный антиалкогольный препарат «Антабус». Тем не менее, специалисты признают, что и спустя годы борьба с алкоголизмом в Дании продолжает оставаться задачей не из легких.
Мы просто констатируем тот факт, что датчане по традиции пьют очень много и не принимаем никаких мер. Потребление алкоголя в датском социуме распределено весьма равномерно. Но при этом надо отметить, что более образованные люди фактически пьют больше всех остальных. Говорит консультант Датского национального совета по вопросам здравоохранения Кит Брохольм. Согласно данным Национального совета по вопросам здравоохранения, алкоголизмом в Дании чаще всего страдают люди в возрасте от 40 до 60 лет. Мужчин к алкогольной зависимости приводит чрезмерное потребление пива, а женщин – пристрастие к красному вину. В прошлом году избавиться от алкоголизма с помощью лечения в клиниках попытались около 7 тысяч датчан. Не менее тревожна статистика и в отношении несовершеннолетних. Как минимум дважды в жизни напивались до пьяна 71% датских школьников и 63% школьниц. Пить до бесчувствия в праздники и буянить – это часть жизни датского тинейджера. Мы не видим в этом никакой проблемы. Комментирует ситуацию советница Копенгагенского отделения Всемирной организации здравоохранения Вивьен Барнеко-Урасмусен. Трудно сказать, на чем основана эта уверенность, но вряд ли на том факте, что 15-летние датские девушки считаются самыми пьющими в мире по сравнению со своими сверстницами в других странах. Так или иначе, но датчане крепко держатся своих питейных традиций, несмотря на попытки ужесточения датской алкогольной политики. К примеру, сейчас в Дании лишь 13% заводских столовых торгуют пивом, при том, что ранее этот напиток предлагался практически повсеместно. Работодатели пошли на такой шаг в целях повышения производительности труда, однако рабочие крайне недовольны попытками отучить их от употребления алкоголя в рабочее время. За примерами далеко ходить не надо. Весной этого года работники пивоварни «Карлсберг» объявили забастовку в связи с тем, что руководство компании ограничило потребление пива во время работы. Новые правила позволяли работникам пить пиво только в столовой во время обеда, при том, что ранее они могли выпить неограниченное количество пива до тех пор, пока оставались трезвыми. Нововведения не распространялись на водителей грузовиков, которым дозволено выпивать до 3 бутылок пива за пределами столовой, но они также присоединились к забастовке в знак солидарности с коллегами. В свете вышесказанного особенно примечательно выглядит тот факт, что в 2009 году потребление спиртного в Дании снизилось впервые за многие годы. Цифры свидетельствуют, что количество проданного в стране алкоголя сократилось на 20%. Но если датские медики считают причиной спада возросшее стремление соотечественников к здоровому образу жизни, то у представителей крупных датских торговых сетей есть куда более прозаическое объяснение. Все больше датчан стремятся приобретать дешевый алкоголь за границей, и эти покупки просто не попадают в датскую статистику. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Виктор Резунков. В гостях в петербургской студии «Радио Свобода» сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов. А три последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я подписал указ о награждении вас как руководителя Башкортостана.
Думаю, что у Германии и России разные подходы к тому, что касается...
Они хотели, чтобы я заявил американским СМИ, что я добровольно обратился к США...
Директор Европола подчеркнул, что отмечено увеличение жестоких преступлений...
Я считаю, что это провокация, направленная на раскол...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».